Итак, мы продолжаем наши занятия библейской школы. То направление, которое мы с вами выбрали, оно, я так думаю, что достаточно продуктивное. А именно какое? Выяснение принципиальных вопросов христианского образа жизни, веры, закона Божия. Таких корневых, ключевых моментов для того, чтобы нам осуществлять свой христианский образ жизни реально и осмысленно, чтобы не задаваться лишними вопросами, как, почему, зачем, не теряться в разных, так сказать, представлениях о чем-либо, не задаваться вопросами, а стоит слушаться этого совета или другого совета, как выбрать то или иное направление мысли, кому доверять. Но прежде всего надо знать, ну что значит прежде всего, один из тоже принципиальных моментов, который мы должны знать, как надо мыслить в церкви, вот на чем строится христианское мировоззрение. В принципе, христианин должен в общении с кем-либо, да и с самим собой, не стремиться выразить собственное мнение, частное мнение, а стремиться к тому, чтобы определить соборное мнение церкви. Это два принципиальных момента. Частное мнение, которое называется теологумен, он может быть у каждого человека, он может быть у достойного человека, у простого человека, он может быть у святого. Он может быть у патриарха, может быть у священника, может быть у мирянина. Может быть частным мнением, которое может согласовываться с мнением церкви соборным или не согласовываться. Оно может быть интересным, это мнение. Оно может быть информацией к размышлению. Но оно может не совпадать с соборным мнением церкви. Потому что соборное мнение церкви – это есть истина. Мы можем подходить к соборному мнению церкви в каком-то вопросе, можем точно исповедовать соборное мнение церкви, истину, а можем, вопреки ей, высказывать свое суждение, которое нам нравится, и может нравиться многим людям, но оно может не совпадать с мнением церкви. Тогда это мнение ложное. Ну, как даже сказать ложное? Оно достаточно ошибочное, или даже как ошибочное? Оно не является, не имеет той жизненной установки, на которой строится христианский образ жизни. Поэтому не надо стремиться как можно быстрее реагировать на обращение, на вопрос и сразу отвечать. Надо задуматься. Потому что за каждое праздное слово, как говорит Библия, мы дадим отчет пред Богом. И, как говорит народная пословица, молчание – золото, а слово – серебро. Поэтому надо стяжать вот эту мудрость соборного мнения церкви о чем-либо. А вокруг нас существуют многие мнения, теории, толкования, какие-то соображения. Мы можем это видеть вокруг. Например, говорят, ну как относиться там, к трем шестеркам, как относиться к НННам, как относиться к паспорту, как относиться там, к карточкам, к чипу. Сразу, если мы пытаемся дать ответ, не разобравшись в нем, это небезопасно. Мы с вами уже говорили, что вот такой небезопасный ответ, в частности, допустим, по решению вопроса внутрицерковным, не внутрицерковным соборным, а внутрицерковным, внутрицерковного собрания людей, когда вот тут разные мнения. Это может привести к расколу церковному. А как говорят святые отцы, грех раскола не смывается мученической кровью. Вот в чем страшное состояние людей, которые участвуют в расколе. То есть раскалывается тело церкви. Раздирается тело церкви. Поэтому надо найти именно соборное решение церкви. Что по этому поводу говорит собор? У нас есть история соборов церковных по тем или иным вопросам. Это, конечно, вопросы фундаментальные. Вопросы тринитарного характера и христологического характера. То есть, что есть Троица, что есть, кто такой Христос. Это основополагающие фундаментальные вопросы, которые решают вопрос спасения в церкви, спасения человека как такового. Например, в чем проблема монофизитства? Вот, допустим, приходят монофизиты, допустим, армяне, и некоторые из них, вот, ну, обыкновенные люди, они не понимают, а в чем разница? Вот мы ходим, вот, ну, нам сказали, что надо быть православным, а в чем разница? Ну, разве это уж так важно? Здесь надо понять простую вещь, что понимание предмета своей веры, то есть Господа Бога, оно более чем важно для человека. Это вопрос понимания его спасения. Если определенный круг людей понимает Бога вот так, определяет его такими свойствами, наделяет его такими свойствами, такими признаками, то это обязательно касается вопроса нашего спасения. Например, в чем проблема того же монофизитства? Здесь во Христе проповедуется, обнаруживается только одна сторона его, духовная сторона. На этом основывается как бы вот такое мировоззрение, представление о Боге-Спасителе. Вот в понимании православном, в правильном понимании, Христос – Бога-человек, а не просто Дух. И не просто человек, как исповедует другая ересь. Почему это надо знать и основывать свой вопрос спасения? Да потому что, если, как говорят монофизиты, Христос – это только Дух, ну, его основная составляющая духовная, то, как бы, будем так говорить, Христос тогда не мог понять человека как такового. То есть, что исцелять? Какое греховное тело, какое греховное естество исцелять, если это только Дух? То есть, просто войти в человека, ну, это немножко другая тема. Поэтому в вопросе спасения здесь вот такой Христос, он не является вот тем спасителем, которому мы исповедуем в православии. Если мы исповедуем Христа как только человека, пусть очень значительного, как это исповедовал Арий, говоря, что Христос творение Божие, пусть высшее, но не Бог, то тогда возникает вопрос, да, это очень уникальный человек, на которого сошла особым образом благодать Божия и Святой Дух, но это человек. Но из того же Ветхого Завета, да и вообще из истории Церкви, мы знаем, что никто из людей не мог спасти человечество. Были великие святые, великие благочестивые люди, великие полководцы, но никто не мог спасти человека от власти дьявола. Господь Иисус Христос является Бога-человеком, поэтому Он исцеляет плоть. Он своим приходом на нашу землю показал это соединение божественного и человеческого. Но это к тому, чтобы мы понимали, что есть опять-таки соборное мнение церкви, есть частное. И даже в таких глубоких вопросах, в больших вопросах, это бытует. Уже не говоря о том, что мы можем разводиться на каких-то мелких вопросах, такие как НН, шестерки и прочее. И можем так далеко зайти, что даже забыть о том, что участвуем в расколе, и вообще отойти от церкви как таковой, отойти от Господа Бога, потому что главный предмет у нас будет сушка сухарей ко второму пришествию, или там высчитывание сроков и времен, о которых Господь сказал, не ваше дело знать времена и сроки, и прочие вещи. Нас очень легко увести от цели нашей жизни, от цели нашего земного путешествия. В данном случае хочется поговорить о посте, о таком средстве христианского совершенствования, которое называется пост. Потому что пост входит в устав церковного образа жизни, христианского образа жизни, и он определен церковью, определен самим Богом, и необходимо разобрать, что же это такое, чтобы, возможно, у нас не возникало впредь вопросов, отвечая на которые, человек так и не поймет, о чем идет речь, и не удовлетворится. Вот как не говорить с человеком о посте, как ему надо поститься, значит, вот на что обращать внимание, ну вот да, что значит нарушать пост, что следовать посту, как следовать посту, все равно результата особого не достигается в этом разговоре. Все равно человек приходит, начинается все сначала. Батюшка нарушила пост, перепутала майонезы. И так далее, и тому подобное. Вот. Или ищут что-то такое в продуктах. Ну, иногда говорят, что вот, да, выпили вина, веселились на похоронах, потому что выпили вина и, в общем, веселились, забыли. В чем нарушили пост, непонятно, но все-таки вот как бы вот есть такие попытки. И так далее, и тому подобное. В нашей жизни человек всегда к чему-то готовится. К празднику, к экзамену, к встрече с любимым человеком, к свадьбе, к похоронам, к какому-нибудь путешествию, там, к поездке за границу. И вся наша жизнь, на самом деле, это есть подготовка к смерти. Вообще так тихо сразу стало. Все так головой замотали. Только не это! Только не это! Не надо. О, как за живое копнули. А вы говорите, принципиальных вопросов не надо разбирать. Вот поэтому вопрос-то возник. Да. Вот, это еще не начали говорить, а уже все сразу поскакали с места.
Наоборот, придавились.
Задача церкви, она готовит человека к смерти. Такая тишина такая. Всю жизнь мы готовимся к смерти, как к переходу в вечность. Есть особые случаи подготовки к чему-либо. Например, к экзамену. Человек берет и особо начинает готовиться. Да? Он садится за учебники и прочее, прочее. Гости должны прийти. Значит, он там все там готовит какие-то там. Вот. Ну. Значит, к путешествию готовятся особым образом. Собирают там рюкзаки, там еще что-нибудь такое. Значит, оформляют шенгенскую визу или прочее, прочее. Особым образом готовятся. Просто есть время особой подготовки к чему-либо. В церкви такими особыми случаями являются посты. Как подготовка к чему? К празднику. Ну, как же провокации. Надо просто внимательно следить за ходом мысли, а не растекаться своим мыслям. Как смерть? Да не может того быть. Нет, да не, что вы, не надо. Нет. Жить будешь вечно, как говорят, кто там, яговисты, что ли, да? Ты будешь жить вечно. Да, вечно никто. Великий пост готовит нас к Пасхе. На самом деле. Вот как мы подготовимся, так мы и встретим Пасху. И вот в конце поста мы слышим пасхальные слова послания Иоанна Златоуста. Кто постился, кто не постился, все приходите, да? Нас приглашает церковь всех к Пасхе. Ну, мы, конечно, рвемся к столу, нас уже не остановить, уже весну остановить нельзя. Мы уже там, пост за бортом, какой пост? Вот. Я достиг того, чего хотел. На самом деле, вот рассматривая этот момент поста, и так очень осторожно к нему подходя, чтобы мы все-таки поняли, в чем же его суть. Церковь, например, в точности и в тонкостях знает, как нам подготовиться. Вот тут прям вот досконально. Мы можем этим воспользоваться, а можем просто не обращать внимания на устав. Это наше дело. С другой стороны, у нас постоянно возникают вопросы. А как поститься? Я нарушил пост. Значит, достоин я, недостоин и прочее, прочее. На самом деле, результат будет налицо. Как мы подготовились, так мы и встретим праздник. Так мы и сдадим экзамен, как мы подготовились. Вот мы уже подходим к неким таким смысловым понятиям поста. Пост – это воздержание, это ограничение, это средство христианского совершенствования. Давайте немножко коснемся истории. Но прежде всего послушаем слова Христа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это высший идеал для человека. Того человека, у которого зло от юности его, сердца человека. То есть вот такое вот устройство человека. Вот злые мысли от юности в его сердце. И Господь вот из такого состояния призывает человека к божественному совершенству. Понятно, да? Или непонятно? То есть он призывает к некой высочайшей цели – быть богоподобным. Хотя знает и видит человека как существо падшее, и предельно падшее. Врач, которым нужен, никто иной, даже не синклит врачей, а сам Господь Бог. И Господь, зная вот это устройство человека, и более того, такой интересный момент, зная даже устройство человека в раю сотворенного, как бы совершенного человека, он дает ему средства, способы и методы достижения этой цели, богоподобия. Он устанавливает пост. Как упражнение, как ограничение, как воздержание. Для чего? Для того, чтобы человеку ничего не мешало достигнуть цели. То есть, не мешало достигнуть цели то, что ему будет мешать. Вот о чем идет речь. Господь четко знает, что нам мешает. Поэтому, когда говорится, допустим, о скоромной пище, если надо думать, что нас кто-то пытается оторвать от животной пищи. Нет, просто Господь знает до тонкости, что может, вот как вот повернется человек вот в своем, так сказать, животном ракурсе, если он утучнится. Например, Господь в тонкостях знает, как собьет с толку человека во время, допустим, Великого Поста, развлечения какие-то, вот такие вот. Поэтому предложены вот эти воздержания и ограничения. И более того, Господь знает, как дополнить, восполнить и даже наделить человека такими средствами, которые помогут ему очень продуктивно двигаться к цели. Почему в христианстве пост без молитвы – это не пост? Вообще пост без молитвы – это не пост. Это просто диета. Поэтому в церкви пост всегда сопряжен с молитвой. Нам предлагается целый строй постовых богослужений. Нам предлагается аскетика, определенная в виде поклонов, в виде чтений, определенных библейских чтений, таких как Псалтири, там, Ветхого Завета, обращение внимания на, может быть, такие даже монотонные молитвы, долгие службы храмовые. Для чего? Да потому что нельзя успокоиться, не успокоившись. Вот надо заставить себя вот постоять. Вот человек дергается, вот 5 часов постоял, успокоился. А за 3 минуты он не успокоится. У него продолжит еще дергаться. Поэтому кто-то вот замечал, кто, например, если смог выстоять очень большую службу, такую долгую, вечернюю службу, где она, допустим, полностью совершалась, или в монастыре, или в храме, вот 3 часа. И вот он, человек, например, начинал ощущать, вот 30 минут прошло, он говорит, не могу больше, сейчас я, не знаю, разнесу тут все. Ну ладно, еще подожду, пока разносить, а то еще в милицию отведут. Еще 30 минут подождал, ну, по-моему, уже дошел до точки, потом раз, и как бы второе дыхание открылось. Ну ничего, еще можно, я еще их потерплю. А ко 2 часу уже говорит, да вообще легкость появилась. А к концу службы говорит, я даже не ожидал от себя. Просто я летаю. То есть был действительно вот этот перелом, который подвел его уже к другому состоянию. К состоянию действительно легкости, радости. И вот заповедь о посте Бог дал еще в раю Адаму и Еве. Он сказал, что от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть было уже воздержание для того, чтобы человек не распылялся, для того, чтобы он концентрировался на чем-то одном. А вот то другое, что ему пока еще недоступно, оно будет дано ему в молитве. Вот в той молитве, которую он стяжает. Если вот какие-то все вот эти моменты мы можем сами осуществить, как, например, воздержание от пищи, там, от увеселения, от каких-то предприятий ненужных, от чего-то, может быть, суетного, то вот в молитве, в богослужебном акте нам подаются именно вот эти благодатные свойства, которые мы не можем получить своими силами. И вот в раю человеку было предложено питаться от всякого дерева. Святые отцы говорят, что эти деревья – это вот интеллектуальные, физические, психические, психологические развития свойств человека. То есть, как вот творение Божие. Это и интуиция, это и способности мыслительные, это и уникальные там физиологические возможности. Все было предложено человеку. Но был момент, когда он не должен был касаться вопроса, что есть древо познания лукавого и доброго. Потому что человек по неопытности мог смешать эти вещи. И часто в наше время человек, обладая некими возможностями, он как раз и срывает этот плод. И он дезориентирован. Ему кажется, что он творит добро, а он творит зло. И если даже вот не вдаваться в теорию относительности, знаете, с одной стороны, одна и та же вещь, она выглядит по-разному. И одно действие, оно тоже расценится по-разному. Как по теории одного там европейского мыслителя, если я украл, это хорошо, а если у меня украли, это значит плохо. То есть одно и то же действие, но оно с разных сторон рассматривается по-разному. Также и здесь. Человек думает, что он делает пользу, на самом деле не только вредит этому человеку, а себе вредит. А себе еще больше вредит. Потому что тому человеку еще может быть как-то это все. А вот себе это опасность прикосновения к древу познания лукавого и доброго без Бога. Самостоятельный путь развития. Он очень опасный. Мы с вами говорили, как Господь предложил человеку развиваться. Он открывает ему знания. Он открывает. Потому что знает все Бог. Человек принимает веру, осмысливает, двигается дальше, подходит к определенному рубежу и опять принимает следующий этап. Веру от Бога, осмысливает, так движется. И его развитие происходит бесконечно. Священное Писание говорит о том, что пост проходили все благочестивые люди Ветхого, Нового Завета. Через Моисея Бог дал положительный закон о посте. Мы видим пример того, как Моисей постился 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал Моисей на скрижалях слова Завета, десятословие. Каким результатом поста 40-дневного? Что было результатом поста 40-дневного у Моисея? Что?
Закон.
Очень хорошо. Очень хорошо. Вот уже мы начинаем, так сказать, мыслить. Жители Ниневии постом и молитвой были спасены от гнева Божия. Помните этот случай, когда Господь сказал, что испепелит Ниневию, если они не покаются. И был послан пророк Иона, который сначала испугался, бежал, но Господь его все равно таки привел в этот народ. Он сказал им: покайтесь, и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. И Господь пощадил их. Но интересно, потом мне сказали: а, может быть, ничего и не было на самом деле. Вот мы остались живы. Результатом поста ниневитян что было? Что они остались живы, да? Очень хорошо. Евреи держали 4 поста в году. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4-го месяца, и пост 5-го, и пост 7-го, и пост 10-го соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Интересно, у нас тоже 4 поста, да, в году? Некоторые евреи сверх того постились еженедельно по 2 раза. Интересно, да? Вот помните, как говорил фарисей, он как бы обнародовал вот этот пост. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Он был исполнителем закона. Просто через это, конечно, его внутреннее состояние было фарисейское, но он сказал, что, оказывается, устав-то был. А вот внутреннее наполнение состояния показал кто? Мытарь. Боже, милостив будем и грешному. Сам Бог через своего пророка Иоэля так напоминал евреям о посте. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев, всех жителей страны сей, в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». В Новом Завете сам Господь соблюдал посты, это мы знаем. И читаем впервые о новозаветном посте. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Господь также показал правила поста. Вот очень интересный момент, чисто принципиальный. Правила поста. Как надо поститься? Ну, естественно, мы как постимся? Нормально? На показ? А как вообще поститься? Чтобы все видели, что мы не фарисеи. Вот. Как предлагает Господь поститься? Чтобы никто вообще не заметил, что мы постимся. Потому что это, я думаю, небезопасно. Господь говорит, также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся пред людьми, не пред людьми, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот интересные состояния, внутреннее состояние поста для человека. То есть смотрите, как здесь получается все как бы переворачивается с ног на голову. Или с головы на ноги, да? Как хотите. И я думаю, что не надо бояться вот этого евангельского отношения к посту, тем более христианского, самого отношения Христа к посту. И я думаю, каждый из нас может почувствовать, что какие-то силы в нас воюют, как апостол Павел говорил, что хочу, доброго дела не делаю. И вот когда нам говорят о таком посте, мы говорим, что-то тут не то, что-то тут не то. Радоваться и веселиться, только что читали, что какая радость, какое веселье, вы что, тут радоваться и веселиться. Скорее всего, что просто мы не умеем радоваться и веселиться. Для нас вот тещу хоронили, три баяна разорвали. Вот, для нас это радость и веселье. То есть на самом деле человек-то плачет от радости, а смеется от горя. Потому что действительно эти чувства, они очень высокие, и сдержать одно другое невозможно. И поэтому у нас адекватные реакция идет. Просто мы очень, так сказать, много чего перепутали. Духовная жизнь, она не то что зеркальное отражение материальной жизни, она обратно противоположна. Мы с вами как-то говорили, что в духовной жизни, в отличие от материальной, нет понятия количества, веса, расстояния, величины. Есть понятие факта. Это есть или нет? Пост нужен лично самому человеку, а не для того, чтобы доказывать кому-либо свое благочестие. Пост – это внутреннее стяжание Духа Божия. А когда мы занимаемся серьезной духовной работой, мы являемся предметом внимания кого? Также и определенных сил злых, как бы вызываем огонь на себя. Святой Отец говорит, хотите увидеть беса, хорошенько попоститесь недельку и помолитесь. Он придет обязательно. Потому что по своей ревности, рьяности и глупости мы рвемся в духовный мир вот какими-то другими средствами. А тут, конечно, мы попадаем в поле зрения господ парнокопытных, и поэтому они нас валят. Потому что поститься надо уметь, помогать надо уметь. Учиться надо уметь. Все надо уметь, оказывается, делать. А в определенный момент, когда мы закончили 10 классов, решили, что больше учиться нам не надо. Теперь надо только приобретать. Вот что наша проблема. Учиться надо до конца своих дней. Потому что только по выходе мы скажем: Господи, я искал Тебя всю свою жизнь. Учился быть с Тобой. Оправдай мое доверие. И как нашел, вот результат. Если мы оставляем этот процесс, то мы оставляем все в своей христианской жизни. И пост, и молитву, и изучение закона Божия, и чтение Священного Писания. Мысль должна работать всегда напряженно. Апостолы и их последователи по вознесении Господа также постились. Кстати, когда фарисеи спросили Господа Иисуса Христа, почему твои ученики не постятся? Здесь как бы Господь предсказал будущий пост для апостолов. И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. С одной стороны, да, время поста наступает. Время некой такой печали. Но здесь вот можно расширять понятие поста в том, что нет Господа с нами. Состояние печали. Но состояние не уныния и отчаяния, что Господа нет, а состояние поиска Бога. Поэтому в этом смысле пост является периодом, временем особого поиска Бога. И здесь мы можем его найти особым образом. Когда отнимется у них Господь. Как это проявляется в богослужениях Великого Поста? А у нас на неделе нет литургии. У нас нет Господа. Представляете? Литургии нет. Господа нет. Действительно великая печаль такая внутренняя. Мы его ищем. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в воскресный день причаститься. Ну вот представьте, если бы, не дай Бог, сказали, все храмы в России закрылись. Вообще все. Представляете, что люди в таком неком замешательстве, в таком даже оцепенении, шоке. И вдруг говорят: вы знаете, там на Дальнем Востоке есть одна церковь, она работает, ее не закрыли. Что бы сделали христиане? Да мне продали свои имения, любыми средствами купили бы билет на самолет, на поезд, они бы добирались туда, потому что там есть причастие. Знаете, насколько вдруг можно оценить то, что мы имеем каждый день. И проходим мимо этого, не задумываясь. И спрашиваем: а сколько раз надо причащаться? Не знаю, нет, ну как, ну это много, нет, это нет. Ну раз в год, ну 4 раза в год, ну нет, как благословят, нет, ну это, ну о чем вы говорите? То есть, понятно, мимо чего мы вообще проходим. Мимо чего мы проходим. И вот, когда мы обнаруживаем вот эту вот пропажу, вот это отсутствие Господа, действительно, мы начинаем стремиться. Мы понимаем только когда теряем. И пост нам предлагает некое такое оставление нас Господом для того, чтобы мы почувствовали это. Конечно, Господь не оставляет. Но вот оставление реального нашего общения, когда мы можем войти в реальное общение, чисто онтологический, вкусить тело и крови, то есть стать одним естеством, вот тогда действительно человек задумывается. Он приходит, говорит, как вот я захожу утром на службу, один мужчина говорит: скажите, а исповедь-то будет? Я говорю: нет, сегодня нет литургии. Он говорит: ну хотя бы причастят. Я говорю: литургии нет. А даже не понял, о чем идет речь. Он просто, ему просто надо, он забежал, ему надо вот сказали, что вот видимо, вот, и вдруг нет. И только потом, позвольте, а как же? Вот, видимо, это очень ценный такой опыт, когда человек ощутил, может быть, он собирался много времени, никогда не... И вдруг сказали ему, что надо причаститься, и вот он решил: ну ладно, пойду, типа того, батюшка тут бегает, сейчас ему скажу, ну что, сейчас поисповедуют, тут сейчас причастят, достали меня эти родственники, пойду причащусь. И вдруг раз так, немае, ничего нету, все, куда вы пришли, а где, что, как, вот так вот. Значит, причастие-то надо, кажется, заслужить, к нему надо подойти, к нему надо подготовиться. Это какие интересные моменты, подготовиться, да? Уже начинаем немножко понимать, что такое подготовиться, да? А пост – это подготовка. А к чему? К празднику. Вот. Вот хоть память начинает развиваться у нас у всех. То есть обязательно в подготовке мы должны определить цель, к чему мы готовимся. Да? И во время поста, оказывается, надо думать о чем? О колбасе? Ну где аналитическое мышление это наше? Три попытки. Первая не прошла, вторая уже третья попытка. Даже не тепло и не холодно, даже не знаю, что говорить. Во время поста мы должны думать о Пасхе. Вот тогда мы будем поститься. И стремиться поститься как нужно. А если мы будем думать о посте, то никакой Пасхи мы думать не будем. Мы будем думать о столе. Нет, мы будем думать, что вот и на нашей улице будет праздник. Когда человек знает цель подготовки, когда он четко знает, к чему он готовится, тогда он и будет готовиться правильно, нормально, и пытаться в точности исполнить все предписания. А так зачем? Так и не надо вообще заморачиваться. А зачем вообще-то поститься, если пост становится целью? Полная бессмыслица. Дисциплина происходит от слова латинского «дисциплио» – «понимаю». Когда я понимаю, что я делаю, я и дисциплинирован. Поэтому если мы изучаем во время поста, что вопрос гастрономии, когда мы во время поста изучаем вопрос Пасхи, вот тогда мы начинаем правильно поститься. Что такое Пасха? Пасха в переводе на русский язык означает переход, выход из плена в свободу. Переход из смерти к жизни. Пасха – это победа жизни над смертью. Это сама жизнь. И когда вот мы начинаем вдруг понимать, что смерти нету, ну, естественно, Марина спросит, а к чему тогда будем готовиться в течение своей жизни? Что смерти нету, а есть вечная жизнь, то получается, что мы готовимся в этой жизни к вечной жизни. Вот и все. И тогда действительно начнем прислушиваться к уставу церковному. А вот почему, значит, да, не так как бы искать вот разницу между сухоедением, там, не маслосварением, не еще чем-то там, не водой на киселе. Вот. А будем стремиться к тому, чтобы вся наша структура, вся физиология и духовность, она получала свои вот, средства для достижения цели. Что надо для ума, что надо для души, что надо для тела. И как это соответствует всему этому? Почему человек начинает после поста чувствовать себя великолепно? И даже многие смертельные болезни уходят. Почему? Смертельные болезни уходят. Потому что действительно он вошел в такой порядок божественного устроения, что его тело и душа приобрели первозданное состояние. Во время поста мы узнаем, что смерти нет. Почему? Потому что человек живет для чего? Чтобы есть. И вдруг отказываюсь от пи.
Все время уговариваете. Зачем?
Они ест, чтобы жить. Вот. Человек живет для того, чтобы есть. И вдруг, отказываясь во время поста от пищи, он понимает, что не умирает. Живу еще. О, еще прожил 2 часа. Еще полчаса. Может быть, еще 5 минут.
Потом наступает второе дыхание.
Литургический сон. Гости пришли, да? А ты лежишь в литургическом сне, а гости рады. Нет, и во время поста человек понимает, что его жизнь, оказывается, не от пищи зависит. Вот он не ест, отказывается от пищи, там ограничит, а не умирает. Знаете, как интересно. Он чувствует голод, а живет. Это только человеку спокойно, свойственно. Человеку, но не существам, которые называют себя люди. Потому что некоторые начинают метаться, как собаки. Собака, если голодна, что она начинает делать? Метаться. Искать, где поесть. Представляете, человек, мало чем называющийся человеком существо, оно мало чем отличается от этого животного, оно начинает метаться во время поста, где, что, чего. А тот, кто себя сдерживает и смотрит на себя со стороны, интересно, как все там бушует, там это кипит на этом, на плите. И говорит, спокойно, Сигизмунд. Я еще подожду, держите меня. Я не знаю, что я с ним сделаю. С этим котелком. Вот. Человек испытывает, да. Вдруг действительно человек понимает, что жизнь его зависит не от тех условий, которые он создал себе. Вот так вот рьяно заботясь, значит, о своем пропитании, а от чего-то другого. От чего-то другого. Действительно, переходит в состояние, Господь ему предлагает перейти в состояние такого ангельского жития. Не то, что там как-то вот измывается над человеком. Нет, ни в коем разе. А почувствовать эту свободу. И кто переходит эти границы, барьеры, то он настолько, значит, уже спокоен вообще во всех отношениях. Вот кто постился, вот строгий пост, достаточно так, ну, хорошо, знает, что с каждым постом у него меняется отношение вообще к еде. А в первые какие-то там недели, месяцы он вообще настолько в себя боится даже вот уточнить чем-либо, что вот хочет еще как-то быть в этой свежести, легкости, чистоте. И с каждым разом, когда человек серьезно подходит к этому постовому состоянию, он вообще меняет отношение ко многим вещам. Он может себя сдерживать. Кто сдержал себя в пище, тот сдержал себя в страстях. Кто сдержал себя в страстях, тот уже встал на путь поиска Бога, потому что ему не мешают. Он может убрать то, что ему мешает в поиске Бога. Он может себе позволить убрать то, что ему мешает, отогнать свои страсти. Так мы можем позволять только то, что мы хотим, и вдруг мы позволяем то, чего мы хотим, но мы можем себе не позволить. Это очень-очень важный момент. Позволите пойти в церковь, не позволите пойти, позволите не пойти в церковь, понимаете? Позволить себе съесть, позволить себе не съесть. Люди говорят, ну, я могу все что угодно, но почему-то все время позволяют себе есть и не ходить. Как вот один мой знакомый говорит, курить я могу бросить очень легко. Ну, просто зачем, говорит, просто. Ну, брось. Ну, да нет, ну, я могу бросить, а что-то не такое. Ну, и просто, а зачем? Да не хочу просто все. Ну, нет, говорит, просто не можешь. Ты не можешь себе позволить это сделать. Оказывается, это очень сложно. Вот, и надо посмотреть, что мы себе вообще позволяем. Вот. А, кстати, некоторые люди ходят в церковь, они позволяют себе ходить в церковь, потому что у них есть возможности. Это тоже такой очень лукавый момент. А если нет возможности, поэтому я себе не могу себе, так не могу ходить в церковь. Так вот, Господу более, может быть, дорога трудная молитва, вот этот трудный путь достижения его, нежели вот то, когда у нас все есть условия, все мягкие подушки, на которых мы хотим въехать в вечность. Апостолы и их последователи по вознесению Господним также постились. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Во время поста, когда мы свободны от наших страстей и привязанностей, мы видим все то, что Господь нам дает и чем Он нас одаривает. Не то, что Он в другое время нас не одаривает и не дает. Нет. Просто мы этого не видим. Вот к чему нас призывает церковь. Откройте свои глаза, уши и увидите, что рядом с вами находится. И, кстати, даже чисто физиологический улучшается зрение, просвещается разум, и вообще физиология становится более здоровая. В апостольские же дни установлены были нарочитые времена для поста. В Деяниях апостолов мы читаем. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. Вот этот штрих говорит о том, что христиане определяли посты в церковной системе постов и праздников и придерживались их. О семейных людях апостол пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Апостол Павел также повествует: «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в телесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в наказаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Дальше он пишет: «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и многоте». Также апостол Павел говорит: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания его, и от знания такого погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот это как раз говорит о том, как себя надо проводить в посте. Почему пост должен быть лично для нашего внутреннего состояния? Чтобы не быть камнем преткновения и в то же время очень мудро поступать со своими братьями, с окружением. Мы не должны противоставлять пост как условие нашей веры кому-то другому, если тот человек не понимает его, наше внутреннее состояние. Написано: «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися». Если нам предлагают, и люди не знают, что мы постимся, или знают, но это будет, так сказать, причиной раздора, то надо так мудро поступать, чтобы пребывать вместе со своими соплеменниками, братьями, там, сестрами, участвуя с ними в общении, соблюдать пост. Вот это, конечно, мудрость христианская. Если надо говорить, а вот, ну, не было возможности, у нас всегда есть возможность. Вот был такой славянофил Алексей Степанович Хомяков, имя которого носит наш центр. Он примечателен чем? О нем как бы, ну, не так уж много знают. Но это тот человек, который сохранил само православие на рубеже вот такого революционного перелома времени в нашей стране. Это было страшное смутное время, это революция. И он сохранил и предложил правильное понимание церкви, таинств, устава церковного. Он был очень разносторонний человек. У него было блестящее образование, воспитание. Он был душой общества. Был очень таким жизнерадостным, веселым человеком. Путешествовал. И где бы он ни был, на каких там раутах, встречах, собраниях, если это были какие-то действительно великосветские приемы, он по Европе много путешествовал, он не гнушался общения, более того, он был душой общества, но он всегда, если это надо было, соблюдал строгий пост. То есть вот это умение вот в этом, так сказать, обилии праздника соблюдать именно строгий пост. И однажды путешествие по Европе со своим... Он путешествовал с одним известным писателем, это был его приятель. Они вместе остановились в гостинице в Европе. И вот этот вот его друг пишет в своих мемуарах: я проснулся от того, я проснулся ночью от рыдания. Было где-то часа 3 ночи, я посмотрел в тот угол комнаты, увидел там Алексея Степановича, стоящего на коленях перед иконой и молящегося. А до этого у нас был раут, великосветский прием, там было веселье, танцы, стол. Он был, как обычно, так сказать, в формате этого праздника, но именно держался христианских таких установок. И даже вот побывав в таком состоянии, он потом исполнялся молитвой покаянной, потому что это нужно было ему лично. Он приходил в состояние вот этого умиротворения через молитву, потому что чувствовал, что силы его человеческие несовершенны, и что-то его смутило, сбило с толку. Где-то он нарушил пост, именно свой внутренний пост. Он никому ничего не доказывал. И вот такой штрих, такая черта, она говорит о том, что настоящий христианин, он стремится за исполнением внутреннего, прежде всего, благочестия. Вот, и, конечно, внешнее тогда оно является соответствующим образом. Оно не противостоит, не противопоставляется другим мировоззрением, но и не опускается ниже уровня. Это, конечно, так сказать, уровень христианского мировоззрения, когда мы должны сочетать одно с другим. Мы не должны гнушаться этого мира, мы должны идти в мир, мы должны проповедовать. Но поэтому мы и проповедуем, поэтому мы и имеем способность светиться и осолять, когда мы, не гнушаясь этого мира, имеем внутреннюю христианскую установку, внутреннее христианское исполнение закона Божьего. А Господь всегда помогает. Итак, как бы вот заканчивая эту тему, вспомним, о чем мы с вами говорили в начале, в середине, что человек в своей жизни всегда к чему-то готовится. И подготовка, она имеет в виду определенную цель. Если мы знаем цель, у нас происходит соответствующая подготовка. Не зная цели, назначения, мы не можем правильно готовиться. Даже я бы так сказал, мы не готовимся. Потому что, сами посудите, как можно готовиться, как можно говорить о подготовке, когда человек не знает. Он готовится к походу в лес, к экзамену или к принятию гостей. Вот как ему готовиться? Вот приблизительно так люди готовятся к Пасхе. Не зная, что они готовятся к Пасхе, они постятся. И вот пост становится их целью. Вот это самое страшное. Поэтому очень важно, ну, это и есть, конечно, наша задача, определять цель. А цель нашей жизни – это Бог. Поэтому вот исходя из этой большой основной цели – мы и рассматриваем всю нашу жизнь, все наши, как подготовку ко встрече с Богом. И все остальные наши подготовки, если можно сказать, частные, которые все равно ведут к Богу. И Господь, кстати, вот эта вот вторая обратная сторона, обоюдная сторона, которую мы ощущаем со стороны Господа Бога, что Господь нас готовит сам к встрече с Ним. Потому что однажды человек предстает перед ним. Шел он от Бога или к Богу, он обязательно предстанет перед тем, кому он шел или от кого он шел, чтобы человек посмотрел на того, кому он шел или от кого бежал. И Господь нас готовит всю нашу жизнь, готовит ко встрече с собой. Каким образом? Вот этими маленькими встречами. Ведь каждый человек – это образ Божий. Каждый человек – это Христос, который идет навстречу нам. Каждое событие в жизни, оно по промыслу Божьему. Оно в плане промысла Божьего. Это значит опять встреча со Христом. Мир, устроенный вокруг нас в своей красоте и величии, это отражение образа Божьего. Потому что Господь в этом мире нам показывается своим отражением. Бога видеть невозможно. И вот мы везде встречаем образ Божий, и стремясь к этому образу во всех его частностях, во всех его проявлениях, мы и исполняем тот образ Божий, который называется, тот образ жизни, который называется христианским образом жизни. Вот что такое понятие образа жизни. То есть это то, к чему мы стремимся. Христианский образ жизни. То есть больше уже говорить не о чем. Он не может включать в себя там образ жизни пилота, пионера, значит, домохозяйки, инженера, образ жизни там художника, поэта. Это образ жизни христианина. К какому образу он стремится? Ну вот, я думаю, мы немножко так вот рассматриваем тему поста, серьезно коснулись принципиальных вопросов, после которых уже, я думаю, можно будет приступать к самому посту. Да, уже так, я думаю, осмысленно. Вот. Ничтоже сумняшися, все-таки начать его тогда совершать.